Изучая книгу Левит, мы встретимся с различными видами жертвоприношений и описаниями того, как они должны были быть приносимы. Мы приступаем к изучению системы, которая является для нас очень необычной системой, принадлежащей другой культуре, потому что она имеет дело с заветом, который сейчас перестал действовать, поскольку Бог установил более надежный, лучший завет для каждого из нас. Этот завет, в котором мы имеем дело с приношением в жертву животных, никогда не мог сделать чего-либо совершенным. Все, что он мог сделать, так это обратить внимание людей вперед, на будущее, когда была принесена та жертва, которая сделала нас полностью совершенными перед Богом. Павел писал в послании к Ефесянам: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Итак, Иисус Христос был не только жертвой за грех, но благоуханием приятным. Все жертвы, приносимые Господу, разделялись на приношение в благоухание приятное и жертву за грех. Существовало три основных жертвы, которые являлись приношениями в благоухание приятное. В дальнейшем мы поговорим об этом более подробно, но также была жертва всесожжения, которая являлась жертвой освящения. Была также жертва хлебоприношения, которая являлась жертвой служения Господу. И также была жертва мирная, которая являлась жертвой общения и единения с Богом. Кроме того, существовало два вида жертвы за грех. Первая – жертва за грех, и вторая – жертва повинности. Мы с вами будем разбирать разницу между этими жертвами по мере того, как эти места будут встречаться нам в тексте. Что касается третьего стиха первой главы книги Левит, то важно отметить то, что жертва, которую кто-либо хотел принести Господу, должна была быть добровольную. Когда человек ушел от взаимоотношений с Господом, то использовал свободный выбор, свободную волю. И также важно, чтобы человек использовал свою свободную волю и для того, чтобы вернуться к этим взаимоотношениям в общении с Богом. То есть естественная свободная воля, добровольное решение – это то, чего требует Бог. Бог не принуждает вас любить Его. Бог не принуждает вас служить Ему. Бог не принуждает вас давать Ему. Все это должно делаться добровольно. При жертвоприношении, когда вы приносили в жертву животное, ваши руки лежали на голове этого животного до того момента, пока вы не приносили животное в жертву. И то, что ваши руки лежали на голове животного, носило смысл отождествления этого животного с вами. Так что это животное как бы умирало вместо вас. Это возложение рук на голову животного, приносимого в жертву за грех и в жертву повинности, отражало то, что это животное несло на себе ваш грех и вашу вину. А когда вы приносили жертву всесожжения и мирную жертву, то возложение рук на голову животного символизировало то, что человек полностью предает себя Богу. Слово «очищение» в 4 стихе, в последней его части, во очищение грехов его, мы должны понимать различие между словами «очищение» Ветхого Завета и словом «очищение», которое употребляется в Новом Завете. В Ветхом Завете слово «очищение» — это еврейское слово «кафар», которое означает «покрывать». Кровь тельцов и козлов не может удалить ваш грех. Эта кровь никогда не удаляла чей-либо грех, но этой кровью покрывались грехи. То есть вина человека была покрыта, но не была удалена. Итак, в Ветхом Завете слово «очищение» происходит от еврейского слова «кафар» и означает «покрытие». А в Новом Завете через жертву Иисуса Христа наши грехи были удалены. они были удалены через его жертву навсегда и для всех. Итак, Новый Завет, который Бог установил через жертву Иисуса Христа, был намного сильнее, превосходней. И сейчас, когда мы изучаем все эти жертвоприношения Ветхого Завета, насколько мы должны быть благодарны Богу за жертву Иисуса Христа за нас. Потому что эти прежние взаимоотношения через жертвоприношения более недейственны. Они были сделаны бездейственными через Новый Завет, через Иисуса Христа. И цель всех этих жертвоприношений и этого завета заключалась в том, чтобы Бог установил основы, принципы, на которых вы могли строить свое общение с Ним. Когда Бог творил человека, то в его сердце и разуме была цель иметь общение с человеком. Но для общения мне необходимо иметь единство с Богом. Мне нужно повиноваться Богу. Библия говорит, пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Могу ли я ходить с Богом, иметь какое-то общение с Ним, если я не соглашаюсь с Ним? Итак, Бог сотворил человека для общения. И эти отношения общения с Богом были разрушены в Едемском саду, когда Адам и Ева не послушались заповеди Божьей, и когда в их отношения вошел грех. Это привело их взаимоотношения к разрыву в общении с Богом. Итак, теперь человек удален от Бога, и Бог хочет восстановить человека для этих взаимоотношений с Ним. Закон Божий был нарушен, и Бог сказал, что всякая душа согрешающая да будет истреблена. Он сказал, в день, когда вкусишь, от этого плода смертью умрешь. Итак, эти взаимоотношения были нарушены, общение разрушено, и теперь они должны были понести наказание. И для того, чтобы Богу восстановить общение человека с Ним, Ему необходимо было что-то сделать. И вот Бог установил эту систему жертвоприношения в Ветхом Завете, когда животное становилось вашей заменой. Как мы уже упоминали, возложение ваших рук на животное и ваше отождествление с этим животным, которое умирало на вашем месте, и затем смерть этого животного, все это говорило о жертве вместо вас. Оно становилось вашим замещением за грех, и через смерть этого животного ваши грехи становились покрыты. И вы могли иметь общение с Богом до тех пор, пока вы снова бы не согрешили. И тогда вам снова нужно было приносить животное в жертву. И если вы не были очень богаты, то это создавало для вас большие проблемы. Итак, этот завет не мог привести человека в полное общение с Богом. Но он обращал внимание людей вперед, к тем дням, когда Бог пошлет своего единородного Сына, чтобы ему стать агнцем, закланным за грехи всего мира. Петр сказал, что мы искуплены не тленным серебром или золотом от суетной жизни, но святою кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого агнца. И когда мы будем изучать все эти разные виды жертвоприношений, мы должны будем осознать то, что все они являются лишь направляющими перстами, которые указывают вперед на Иисуса Христа. Они как бы говорят, мы — это еще не все, мы еще не конец, мы не можем сделать этого, но придет тот, кто сделает это. И все они указывали людям на ту жертву, которую принесет Бог, на ту совершенную жертву, которую принесет Бог, на того, который был распят перед лицом Отца и покрыл наши грехи. Слово «покрытие» в новозаветнем смысле означает единение, присоединение, канония, слово, которое употребляется в смысле взаимоотношений. Иными словами, мы стали едины, объединились с Богом через кровь Иисуса Христа, которая покрыла мои грехи, через эту кровь, которая покрыла мои грехи или может покрывать мои грехи, если у меня еще нет этих удивительных взаимоотношений с Богом сейчас. Итак, мы изучаем жертвоприношение. В первой главе говорится о жертве всесожжения или жертве посвящения. Если я действительно хотел бы отдать, посвятить всю свою жизнь Богу, то тогда это желание полной отдачи проявлялось следующим образом. Я приводил вола к священнику, возлагал свои руки на голову приносимой жертвы, и священник закалывал эту жертву и кропил кровь животного на роде жертвенника. И этот вол, телец, должен был быть полностью сожжен, принесен на жертвенник полностью, как благоухание, приятное Господу. То есть этакий запах жареного, испеченного на огне говядины. И запах жареного мяса, дым, являлся благоуханием, приятным Господу. Но само жертвоприношение, вся жертва должна была быть полностью положена в огонь и полностью сожжена на огне. Все это говорит нам о том, что мое посвящение Богу должно быть полным, не оставляющим ничего в моей жизни для меня. Одна из важнейших проблем сегодняшнего дня – это неполная отдача, неполное посвящение Господу нашей жизни. Мы оставляем себе и для себя так много областей нашей жизни, не отдавая их Богу. Бог хочет, чтобы когда вы отдавали себя Ему, то вы бы отдавали себя так, как об этом писал апостол Павел. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Бог хочет, чтобы вы предоставили себя Ему полностью, ничего не оставляя для себя, как полное приношение, как всесожжение. И для этого вы могли использовать тельца, овна или козла, или если вы были бедны, то вы могли приносить всесожжение из горлиц или молодых голубей. Во второй главе говорится о следующей жертве, о хлебном приношении. Она составлялась из пшеничной муки, елея и ливана. Из всего этого делалась лепешка. Потом ее приносили к священнику, он клал ее на огонь, и священник сжигал ее для Господа. В данном случае мы говорим о работе человеческих рук. То есть, видите ли, я приносил пшеничную муку, смешивал ее с маслом. Но где я брал эту муку? Для этого мне нужно было посадить пшеницу, вырастить ее, собрать, потом вымолотить и, наконец, смолоть зерно в муку. То есть это была работа моих рук, это было дело моих рук. Точно так же и в отношении масла. Мне надо было собирать оливки и выдавливать их в масляном прессе для того, чтобы получить масло. И это тоже было дело моих рук. Как в отношении с хлебным приношением, а также и с мирной жертвой, я приносил Богу свое служение, посвящая дело моих рук Господу, отдавая Ему мое служение. Хлебное приношение также относится к жертвам в благоухание, приятное Господу. Это был запах пекущего хлеба, и этот запах всегда замечательный. Когда мы были детьми, в Вентуре недалеко от церкви находилась пекарня, где пекли хлеб. Оу, какой ароматный запах исходил оттуда! Я помню, как мы покупали масло и по буханке хлеба. Этот хлеб был настолько горячий прямо из печи, что мы вынуждены были перебрасывать его из руки в руку, чтобы не уронить его. Мы разрезали буханку на две половинки, клали в середину масло. Тогда, в те времена, я еще не заботился о своем весе. В те времена я так много бегал повсюду, так носился, что все это просто сгорало во мне. И я скажу вам то, что запах домашнего хлеба так замечателен. Хотя мысль здесь заключалась в том, что произведение рук человека, его работа и его служение может быть благоуханием, приятным Богу. Господь, я приношу Тебе свое приношение, я приношу Тебе свою работу, дело своих рук. И это показывало на то, что я готов служить Господу своими делами и своей работой. И в хлебном приношении так важно то, что я приносил дело своих рук и служение как жертву Богу. Также интересно то, что существовали две вещи в хлебном приношении, которые вы никогда не должны были смешивать с мукой. Одна из этих вещей — это закваска, а другая — это мед. К Квасная закваска повсюду в Писании символизирует грех. Закваска приводит к процессу разрушения. И мед может иметь такой же эффект. Мед здесь представляет природную естественную сладость. Некоторые из вас по природе являются такими сладкими, имеют такие приятные манеры, но интересно то, что это не имеет ничего общего с Богом. И только та сладость, которая приходит от Него, только такая сладость приемлема Господу. Таким образом, квасное и мед – это то, что вы не должны были смешивать с мукой. Но также была одна вещь, которую вы должны были добавлять обязательно – это соль. Потому что соль имеет противоположное действие. В те времена соль использовалась для сохранения продуктов, а также и для того, чтобы делать пищу более вкусной, соленую. Если вы забудете положить соль, когда вы печете булочку или хлеб, то она получится действительно пресной. И картофель без соли тоже будет пресным. Соль, как естественный концентрат, не только предохраняет продукты от порчи, но и придает им вкус. И именно соль использовалась в хлебном приношении. Но в этом приношении никогда не использовалась закваска или мед. И еще раз, идея этого жертвоприношения заключалась в отдаче себя на служение Господу, чтобы служить Ему, посвятив Ему работу моих рук. И, наконец, последняя из жертв благоухания, приятная Господу, это жертва мирная. Это мог быть вол или корова, овца или козел, а если вы были бедны, то вы могли принести горлицу. Это была жертва единения и общения с Богом. При этом приношении часть приношения отдавалась вам обратно, чтобы вы ели ее. Идея заключалась в том, что вы как бы говорили: «Боже, я приношу тебе эту жертву», и часть этого приношения сжигалась, а часть отдавалась вам обратно, чтобы вы ели ее. И через принятие пищи от одной жертвы вы объединялись, соединялись с Господом. Это называлось мирной жертвой. То есть через это у меня был мир с Богом. Интересно заметить то, что в Новом Завете Иисус часто ел с людьми. И об этом даже говорится в последнем послании Иисуса Христа к одной из церквей. «Се, стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Господь всегда наслаждался, имея эти трапезы с людьми. В те времена, в той культуре, трапеза означала глубочайшее, какое только возможно, общение. Когда люди ели друг с другом, то они становились частью одного. Они становились частью друг друга. В те времена трапеза была как бы делом семейным, общим, имеющим большое значение. Они даже ели иначе. Представьте, у вас на столе лежит целый ягненок. И вы вместе с вашим другом, отрывая куски мяса от ягненка, едите от него. И мясо этого ягненка становится частью моего тела, так же, как оно становится частью твоего тела. И я становлюсь частью тебя, а ты становишься частью меня. И через совместное принятие пищи мы становимся едины. Через эту совместную трапезу, через то, что мы едим вместе. И затем, когда люди заканчивали трапезу, они брали хлеб, разламывали его. В те времена люди не пользовались салфетками. В качестве салфетки они использовали хлеб, чтобы удалить с пальцев жир от мяса. А потом вы съедали этот хлеб и бросали его собакам, которые возились, бегали вокруг стола. То есть последний кусок хлеба вы использовали для того, чтобы вытереться. И съедая одно мясо и один хлеб, съедая одну пищу с одного стола, когда вы пили из одного и того же сосуда, вы становились как бы частью друг друга. Вот как смотрели в те времена люди на принятие пищи. Вот почему они никогда не ели вместе со своими врагами, чтобы не стать частью своего врага. Вот почему евреи настолько были осторожны в том, чтобы никогда не есть с язычниками. То есть они никоим образом не хотели становиться одним и тем же с язычниками. И это как раз та причина, по которой произошло такое строгое и сильное разделение между иудеями и язычниками. Евреи не могли есть вместе с язычниками, чтобы не стать их частью. Так что идея мирной жертвы, как жертвоприношения для Господа, заключалась в том, что когда приносил эту жертву, часть ее сжигалась Господу, а часть ее отдавалась мне. Через эту жертву я соединялся с Богом. В те времена большинство жертв, которые приносили в праздники, были жертвы мирные. Это были действительно праздничные дни, дни пира. Пасха, день Пятидесятницы, праздник Кущей. Эти праздники были днями великих пиршеств. Пирование длилось в течение 7 дней. Приносились жертвы, и часть от них возвращалась людям, чтобы они ели, просто сидели и ели, пировали вместе с Богом. Это прекрасная мысль. О, если бы и у нас был вот такой 7-дневный пир совместного ликования с Богом. Как бы это было здорово! Собраться вместе, есть и пить, и пировать вместе с Богом, осознавая, что через это у нас есть единство, что мы вместе с Богом, что мы Божий народ. Переходя к 4 главе, мы приступаем к изучению жертвы за грех. И здесь, прежде всего, Бог говорит о том случае, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей. Интересно то, что грех по ошибке также нуждается в прощении. Мы часто с вами слышим такую фразу, что незнание закона не освобождает от ответственности. Фактически, это правило пришло от Бога, потому что Бог говорит здесь о грехах по незнанию. Грех очень часто связан с незнанием, но преступление обычно никогда не связано с незнанием. Грех по незнанию, такое происходит очень часто, потому что в этом, в общем-то, и заключается разница между грехом и преступлением. И подобно этому, есть разница между жертвой за грех и жертвой за преступление. Грехи часто совершаются по незнанию. «Я этого просто не знал», — говорят люди. Слово «грех» на греческом «хамартия» означает промахнуться, не попасть в цель, мимо цели. Я мог бы стараться попасть в цель и, тем не менее, промахиваться. И это все равно оставалось бы грехом. Многие люди, которые не хотят грешить, все равно грешат. Они пытаются не грешить, прилагают к этому все усилия, но продолжают грешить, промахиваться мимо цели. Грех означает промахнуться мимо цели, не попасть в цель. Преступление же отлично от греха. Это не просто промах, но это промах мимо цели сознательно, по выбору. То есть я знаю, что я делаю, я знаю, что Бог не хочет, чтобы я этого делал, но я все равно это делаю. Это и есть преступление. Я действую против Бога. Очень часто, в основном, когда мы имеем дело со грехом, мы имеем дело с незнанием. Согрешающий человек не знает, что грех – это что-то, о чем надо беспокоиться. Иисус, когда его распинали на кресте, молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». То есть это было сделано по незнанию, но для очищения нужно Божье прощение. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Они нуждались в том, чтобы быть прощенными. «Отче, прости им тот грех, который они сделали по незнанию». Итак, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, то пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе и возложит руки свои на голову тельца. И здесь опять та же идея переложение вины греха человека на тельца. И теленок должен был быть заколот, и священник опять должен взять кровь тельца, внести ее в скинию собрания и 7 раз покропить перед Господом, перед завесою святилища. Затем он должен был возложить кровь на роге жертвенника, а остальную кровь вылить к подножию жертвенника. После этого он должен был вынуть из тельца жиры внутренности, почки и прочее, о чем говорится. И омочит священник перст свой в кровь и покропит кровью 7 раз перед Господом, перед завесою святилища. и возложит священник крови тельца пред Господом на роде жертвенника благовонных курений, которые в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, а кожу тельца и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана, на чистое место, где высыпается пепел, и сожжут его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Итак, кожа и весь телец, все это выносилось за стан и сжигалось на месте, где высыпается пепел. Это было то место, куда после жертвоприношений выносили и высыпали пепел, и там лежали кожи и все прочее. После принесения первой жертвы, жертвы всесожжения, кожи оставались священником, и они использовали их, когда делали одежду. Но в данном случае кожа должна была быть вынесена со всем остальным за стан, и там сожжена полностью. Если же все общество Израилево согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания. Далее все шло установленным порядком. Это была жертва за грех за все общество. 22 стих говорит нам о жертве за грех за начальников народа. И если начальники согрешали по ошибке, то они должны были принести козла мужского рода без порока, и он приносился в жертву таким же образом, как и телец. И далее мы подходим как бы к нам самим. В стихе 27. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил. То есть начальник народа в жертву за грех приносил козла. А кто-либо из народа, кто согрешал, он должен был принести в жертву козу и возложить руку свою на голову жертвы за грех. И далее священник действовал таким же образом, как и в предыдущих случаях. Кропил кровью на жертвенник и выливал оставшуюся кровь. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола, без порока. Это было приношением в жертву за грех. И, как я уже упоминал, грех обычно был связан с незнанием. Он был чем-то, что было упущено из вашего внимания. Был неосознанной вещью, неосознанным явлением. Относительно тех вещей, которые делались сознательно, мы читаем с вами в главе 5. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Если вы дотрагивались до нечистого и знали, что это несет с собой грех, или сделали что-нибудь, что не должно делать, если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, тогда он должен исповедоваться в том, в чем он согрешил. То есть, несмотря на приношение жертвы за ваш грех, оставалась необходимость исповедания вашего греха. В притчах мы читаем с вами о том, что скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто осознается и оставляет их, тот будет помилован. Бог не будет ничего делать с вашими грехами в вашей жизни до тех пор, пока вы их прячете, пока вы стараетесь отвергнуть то, что вы согрешили, или оправдаться, до тех пор, пока вы стараетесь найти, придумать объяснение греха. Вы можете перечислить все причины, по которым вы грешите, привести все объяснения и оправдания для того, чтобы вам так поступать. Но Бог не может ничего поделать с вашими оправданиями. Бог может что-то сделать только тогда, когда вы придете к исповеданию. И только через мое исповедание Он может простить мои грехи и очистить меня от моей неправды. И когда я исповедую Ему мои грехи, тогда Он, будучи верен и праведен, простит меня и очистит от всякой неправды. Когда я говорю: «О Боже, я согрешил перед Тобою, я поступил неправильно. Боже, я сожалею об этом», тогда своим исповеданием я делаю возможным прощение. Прежде всего нужна необходимость осознания и исповедания греха. 6 стих. «То пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит, покроет его священник от греха его». Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит. Далее мы читаем о том, как и что необходимо было принести за повинность. 15 стих. «Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями по сиклю священному в жертву повинности». Итак, в 6 главе говорится более подробно о жертвах повинности за преступление. «И сказал Господь Моисею, говоря: если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего». Это точно так же, если бы вы были моим соседом и дали бы мне попользоваться своей машиной, а я бы разбил ее. А потом пришел и сказал бы вам: «Вы знаете, что произошло? Я оставил вашу машину на стоянке перед магазином и забыл в ней ключи. А когда я вышел, ее угнали. А потом я обнаружил то, что эта машина врезалась в телефонный стол. Я солгал вам в том, что мне было поручено. И это является преступлением. И за это мне необходимо было исповедоваться и принести жертву повинности перед Господом, чтобы покрыть этот грех». В 8 стихе говорится: «И сказал Господь Моисею, говоря: заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем. И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника». И далее в 13 стихе он продолжает: «Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». Итак, Господь был тем, кто зажег этот огонь на жертвеннике. Но священники должны были следить за тем, чтобы он никогда не угас. То есть Господь зажег этот огонь, но обязанностью священника было всю ночь следить за ним и подкладывать дрова, чтобы этот огонь, зажженный Господом, не угасал. Далее он снова возвращается к различным жертвоприношениям, и в 14 стихе говорится о хлебном приношении. Часть этого приношения сжигалась Господу, а другая часть доставалась священнику. Часть этого жертвоприношения приносилась Богу, а часть оставалась священником. 19 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря: вот приношение от Аарона и сынов его, которое принесут они Господу в день помазания его. 10-я часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена, напитанную елеем, приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное, приноси ее в приятное благоухание Господу, и священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника, все да будет сожигаемое, а не съедаемое. Это потому, что священник приносил приношение за себя. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, осветится. И если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте». Итак, священникам позволялось брать себе в пищу часть из того, что приносили люди. Это было как бы платой за их священство. Но эта система впоследствии стала очень коррумпированной и давала повод к стяжательству. Помните, что впоследствии у Илии, который был священником во времена Самуила, были жадные сыновья, которые занимали должности священников, и когда люди приносили к ним свои жертвы Богу, то они приходили и требовали, чтобы они дали им большую часть мяса. И если люди отказывались это делать, то они доставляли им массу неприятностей, проклинали их, ругали и так далее. И Или имел много проблем из-за того, что он не поправлял своих сыновей в том, что они делали. Самым важным во всем этом являлось то, что они создавали в сознании людей негативное представление о Боге, негативное отношение к Богу, потому что они были священниками, которые должны были представлять Бога людям. Но в действительности они неправильно представляли Бога из-за своей жадности, и люди без любви стали приносить жертвы Богу, из-за того, что сыновья Илии стали ужасно обращаться с ними. Илий был осужден Богом за то, что он неправильно поступал в отношении своих сыновей. Изучая седьмую главу, мы снова встречаем повторение пройденного, когда Бог говорит о жертве за преступление, жертве повинности, но здесь есть несколько добавлений к тому, что уже было сказано. В 11 стихе говорится о жертве мирной. Мирная жертва являлась жертвой, выражающей благодарность, жертвой благодарения. Это была жертва общения, и это было общение в благодарение Богу. Эта жертва должна была быть возносима. Здесь говорится о жертве вознесения. Эта жертва должна была быть приносима из побуждения вознести жертву Богу. Также эту жертву потрясали пред Господом. Были жертвы, которые необходимо было возносить, и жертвы, которыми необходимо было потрясать. Требования, которыми эти жертвоприношения должны были отвечать, мы находим в 8 главе. После того, как Бог дал им все установления о приношениях и о том, как они должны были быть приносимы, то есть, какая должна быть эта жертва, кто должен приносить ее, какие люди могли есть от этой жертвы, что должно было быть сожжено, где оно должно было быть сожжено, и какая часть из этого принадлежала священникам и так далее и тому подобное. Бог дал им все установления относительно этих жертвоприношений. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания». Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скинии собрания. И сказал Моисей к обществу, вот что повелел Господь сделать. И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою. Перед входом в скинию собрания стояла огромная ванна, в которой Моисей омыл Аарона и его сынов. Он возложил на Аарона хитон, надел на него одежду первосвященника и надел на его сынов одежды священнические. Аарон впервые был одет в первосвященнические одежды. И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию и все, что в ней, и осветил это. Итак, скиния была освящена. Скиния была освящена, посвящена Богу. Слово «осветить» означает «отделить для особенного использования». И эта скиния была освящена для того, чтобы быть помещением для совершенно определенного использования, местом, куда человек мог приходить и встречаться с Богом. И она не была предназначена для того, чтобы устраивать там всякие встречи матерей и тому подобные мероприятия, но для того, чтобы там встречаться с Богом. И покропил на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы осветить их. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить его. И вот он осветил скинию все принадлежности, которые были в скинии. Все это означало то, что это было предназначено только для Бога, только для его использования. Помазание Аарона также являлось инструментом для Бога. И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею, и привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех. И вот теперь, когда эти парни были отделены, освящены для того, чтобы быть священниками, то первое, что надлежало сделать, это принести за них жертву за грех. Они были такими же грешниками, как и все остальные. Перед тем, как они могли служить Богу и действовать как представители Бога пред людьми, жертва за грех должна была быть в первую очередь принесена за них самих. И в дальнейшем, ежегодно, когда в Йом-Кипур день, священник входил в святое святых для того, чтобы принести жертву за грех всего народа, то первое, что он делал, это приносил жертву за свой собственный грех. Итак, прежде чем он приносил жертву за народ, он заботился о себе, принося жертву за грех за самого себя. И жертва, которая была принесена вот в этой скинии, в освященной отделенной скинии, была жертвой за грех Аарона и его сынов. Таким образом, они освящались для того, чтобы нести служение для Бога. И после того, как эта жертва за грех была принесена, он привел овна для всесожжения, стих 18. То есть, когда с моим грехом покончено, тогда я должен полностью посвятить свою жизнь Богу. Во-первых, здесь идея заключается в покрытии греха священника и последующем посвящении жизни, посвящении самих себя Богу. После этого был приведен другой овен, овен посвящения, и Аарон и его сыновья возложили свои руки на голову его. И привел другого овна, овна посвящения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. Этим, как бы было сказано, да будут уши твои посвящены Богу так, чтобы они могли слышать только слово Бога. И руки твои да будут посвящены так, чтобы они могли творить только дела Божии. И ноги твои да будут посвящены, чтобы они ходили только путями Божьими. Смысл здесь состоит в посвящении слуха, рук и ног человека, как бы полного всецелого посвящения самого человека Богу. Далее говорится о елее помазания в 30 стихе. «И взял Моисей елея помазания и крови, которая на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним, и так осветил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним». Представьте себе, взять себе новые чистые одежды и забрызгать их маслом и кровью. Но все это говорило о посвящении этих людей и посвящении жизни этих людей. «И сказал Моисей Аарону и сынам его, Сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его». После того, как эти священники были отделены для Бога. Стих 33. «Семь дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше». То есть, в течение семи дней посвящения они должны были полностью находиться, пребывать в этом святом месте в присутствии Бога в скинии. У входа в скинии собрания будьте день и ночь в продолжение семи дней и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога. И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея. Восьмой день призвал Моисея Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону: «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лице Господне». И вот сейчас Аарон должен был начать свое служение. Прежде всего с тельцом в жертву за грех и овном во всесожжение. «И сынам Израилевым скажи: возьмите козла в жертву за грех и тельца и ангца однолетних без порока во всесожжение, и вола и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». Здесь упоминаются все виды жертв, кроме жертвы, приносимой за преступление. И они должны были принести все эти жертвоприношения так, как Аарон и его сыны были научены. И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания. И пришло все общество и стало пред лицом Господним. И проинструктировал далее Моисей Аарона, как должны приноситься все жертвы. Шаг за шагом он объяснил ему, что необходимо делать. Вначале Аарон должен был приносить жертву за грех, затем жертву всесожжения и мирную жертву, и в конце жертву служения, жертву совместной трапезы, жертву посвящения. Далее в стихе 22 говорится следующее. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную». И после того, как Аарон приносит все эти жертвы и всесожжения, когда все общество израильское находится там, Аарон выходит и благословляет их. Здесь мы видим двойную цель, две стороны служения священника. Приходить в присутствие пред Богом для того, чтобы представлять людей, потому что вы и я не могли прямиком прийти к Богу. Грех отделяет нас от Бога. Если бы я, находясь в Ветхом Завете, хотел прийти к Богу, то я должен был прийти с жертвой к священнику. После этого он брал жертву и приходил за меня к Богу. И, приходя за меня к Богу, он возвращался и благословлял меня, представляя для меня Бога. В дальнейшем в книге Левит мы увидим, как именно Аарон благословлял людей. Это было прекрасное благословение, которым он благословлял людей, являясь для них представителем Бога. И принося эти жертвы всесожжения Богу от лица народа, он благословлял людей от лица Господня. «И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу. И Моисей сказал им: делайте то-то и то-то, и явится вам слава Господня». И тут Моисей как бы говорит: видите, все действует правильно, потому что вам явилась слава Господня, и слава Божия явилась всему народу, всем людям, каким именно образом мы не знаем, но в одном мы можем быть уверены. «И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Стоял алтарь, на нем лежали куски мяса и все приготовленное для жертвы. И внезапно все это воспламенилось. Огонь зажигает дрова на жертвеннике, и все сгорело. И весь народ, находящийся там, восклицает, будучи восторжен всем этим, и падает на лицо свое пред Господом и поклоняется Ему. И в этот момент всеобщего восторга, величайший момент всеобщего эмоционального подъема, когда они видели огонь, который жег жертвы, и при этом никого вокруг не было, они увидели славу Божью. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. Бог хочет, чтобы мы поклонялись Ему, но Бог очень четко и строго определяет, как именно мы должны Ему поклоняться. Это значит, что я не могу поклоняться Богу любым путем, способом, так как мне подсказывают мои чувства. Я не могу прийти к Богу любым путем, каким я захочу. Если я хочу прийти к Богу, то я могу прийти к Нему только тем путем, который Он установил. Если я хочу поклоняться Ему, то Бог установил, как именно я должен поклоняться Ему. То есть это не оставлено на мое собственное усмотрение. Это не зависит от меня, то, как я должен поклоняться Богу. Бог не приказывал им делать этого. Он не приказывал им зажигать огонь в своих кадильницах. Но они сделали это, видя то, что весь народ восхищен, возбужден эмоционально. Может быть, они, как священники, хотели как-то показать свою важность. Может быть, они, как священники, хотели возвыситься в глазах общества. А ведь весь народ был возбужден, видя события, происходящие вокруг. И когда они сделали это, когда они вошли пред лицо Господа с зажженными кадильницами для курения, тогда они оба пали. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, «В приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь». А Аарон молчал. Делая это, они как бы воровали славу у Бога. В тот момент они искали, как привлечь внимание к себе, отвлеча внимание людей от Бога. И это всегда очень трагично, когда инструмент, который должен служить Богу, начинает привлекать больше внимания к себе, чем к Богу. Когда инструмент в руках Божьих ищет того, чтобы каким-то образом привлечь внимание к себе. Мы должны быть как бы зеркалом, отражающим Христа для остального мира. Только в одном случае зеркало начинает привлекать внимание к самому себе, когда оно загрязнено. И вы никогда не замечаете зеркало, кроме тех случаев, когда вы видите на нем грязь. Когда вы смотрите в зеркало, вы смотрите в него для того, чтобы увидеть свое отражение. И только в единственном случае вы замечаете само зеркало, это когда с ним что-то не в порядке. Мы должны быть отражением Иисуса Христа. Мы должны, подобно зеркалу, отражать Его славу пред глазами мира. И каждый раз, когда люди начинают быть привлекаемы ко мне и обращают на меня внимание, то это является индикатором того, что что-то грязно, что-то не так, что-то неправильно. Я не должен привлекать внимание к себе самому. И это трагично, что многие в действительности ищут того, чтобы привлечь внимание к себе. Я думаю, что все мы занимаемся этим время от времени. Я сам переживал это и больше, чем я этого помню. Когда я прихожу для того, чтобы поклоняться Богу, я должен следовать тем путям, которые Бог установил. Иисус сказал, «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть для Меня не имеет значения, насколько вы хороши, или что-то в этом роде. Если вы не приходите к Богу тем путем, который Он Сам установил, то есть через Иисуса Христа, то вы никогда ничего не делаете для Бога. И не важно, насколько у вас, быть может, высокие идеалы, или насколько вы искренны в том, что вы хотите достичь Бога. Вы никогда не сможете этого сделать, если вы не делаете этого через путь, который Он указал сам, через Иисуса Христа. Этот путь не может быть Иисусом и чем-то еще. Иисус сказал: «Я есим путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Сыны Аарона были виновны в том, что они отвлекли внимание людей от Бога и привлекли их внимание к себе. Это очень рискованная работа. «И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им: «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарону же и Елиазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. Из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господне». И сделали по слову Моисея. И сказал Господь Аарону, говоря: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобой, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого». Итак, Аарон, чтобы ему не умереть, не должен был при людях скорбеть о двух своих сыновьях, потому что то, что сделал Бог, было справедливо. И скорбеть пред глазами людей со стороны Аарона представляло бы Божий суд несправедливым. Далее следует предупреждение не пить вина и крепких напитков, когда ты входишь в присутствие Божие. Елей помазания, которым он был помазан, находился на нем, и, будучи помазан, он не должен был никуда отлучаться. И затем следовало предупреждение, что он не должен пить вина и крепких напитков, служа Богу, для того, чтобы ему иметь ясное понимание, чтобы он мог различать между святым и несвятым, чистым и нечистым. Существует предположение, что сыны Аарона, которые зажгли чуждый огонь и вошли с ним пред лицо Господне, действительно находились под воздействием алкоголя. И это подтолкнуло их к падению. Они не могли ясно понимать того, что они делают, потому что они были пьяны. Поскольку их разум был затуманен, и они не могли воспринимать все правильно, не могли действовать так, как приказал Бог, то именно это было причиной их гибели. В книге Притчей, когда мы читаем о Лемуиле, там сказано относительно вина, что вино не для царей, ибо оно влечет за собой неправильность суда. Оно может просто ликвидировать ваше естественное природное представление, может затуманить ваш мыслительный процесс. Бог желает, чтобы когда вы служите Ему, ваш разум был совершенно ясен. Он не хочет, чтобы вы находились под воздействием какого-то ложного стимулята. Как бы то ни было, Господь обращается к людям всегда, в каком бы состоянии они ни находились. Мы видели много ребят, которые находились в зависимости от наркотиков, и тем не менее, Господь призывал их, работал с ними, очищал их. И сегодня вечером, даже прямо сейчас, многие парни сидят в баре и размышляют над тем, какие они ужасные, насколько сильно они нуждаются в Боге и о прочих подобных вещах. Но завтра они возвратятся обратно в тот же бар, потому что они находятся в этой зависимости, и их покаяние в действительности не является истинным покаянием, исходящим от всего сердца, в состоянии понимания того, что они делают. Бог хочет, чтобы мы взяли свой ум с собой, когда вы идете к Нему. Он хочет, чтобы вы думали о том, что вы делаете. Он призывает вас к разумному служению. Господь хочет, чтобы мы понимали, почему мы приходим служить Ему. Чтобы вы могли ясно понимать, чтобы вы могли проникать в понимание природы вещей и видеть различия, для того, чтобы знать, что вы делаете. Давид, говоря о восхвалении Бога, говорил: «Воздадим хвалу Господу с пониманием» или «разумно». Как часто люди хвалят Бога без понимания? Существует такая традиция, обряд, что ли, говорить чуть ли не через каждое слово. Слава Богу, аллилуйя, благословение Иисусу, слава Христу и так далее. Вы можете говорить все это, возносить все эти слова хвалы, но ваш разум при этом может находиться совершенно далеко от Бога. И такая хвала не имеет никакой ценности. Она бессмысленна. Фактически это оскорбляет Бога. Хвалить Его неосмысленно. Знаете, думать о чем-то другом, хваля Его, только устами, это ведь оскорбление. Если вы придете и станете разговаривать со мной, и ваши слова будут только повторением, болтовней, и я при этом буду знать, что ваши мысли где-то вдалеке, и вы даже не думаете о том, о чем вы говорите, когда вы говорите только для того, чтобы произносить только слова, все это было бы для меня очень оскорбительно. И это как раз то, что мы делаем, когда приходим к Богу и, не задумываясь, повторяем «Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Иисусу!» И это превращается потихоньку в такую небольшую песенку, которую мы повторяем, но наш разум в это время далеко от реальности. Насколько оскорбительно это должно быть для Бога? Он хочет, чтобы у вас была ясная голова. Знаете, я думаю, что это так же хорошо, как хорошо молиться с закрытыми глазами. Хотя иногда хорошо молиться и с открытыми. Мне нравится сидеть в моем кресле и просто разговаривать с Богом, как бы видя Его сидящим в кресле напротив меня. Хорошо разговаривать с Богом, ведя с Ним беседу. Часто наша молитва бывает смята и скомкана. Мы имеем особый молитвенный голос, особый молитвенный стиль, и мы даже начинаем изъясняться на староанглийском, потому что он нам кажется более духовным, чем обычный английский язык. «О Боже, иже си на небеси, сотворивший землю и небеса, мы приходим к Тебе». Когда мы молимся, мы даже интонацию нашего голоса меняем. Мы начинаем использовать своего рода молитвенный голос. Начинаем даже немножко подвывать, думая, что все это сделает нашу молитву как бы еще более духовной. «О, Господь! О, как мы хотим в этот час! Как мы нуждаемся в Тебе!» Мы используем староанглийские слова, немножко начинаем подпевать. И тогда наша молитва кажется нам более эффективной. А теперь представьте, что если бы ваш друг пришел к вам и начал вот так вот выть: «О, друг, как у тебя дела?» Вы бы, наверное, подумали, что здесь что-то происходит. Я думаю, что с Богом нужно разговаривать разумно, сознательно, просто думая о том, что ты говоришь. И Он будет тебе очень признателен за это. Итак, Бог хочет, чтобы ваш разум был ясным. И вот эта заповедь «не пить вина», что интересно, повторяется также и в Новом Завете, в предупреждении для епископов «не пить вина и крепких напитков». Это вечное установление до тех пор, пока существуют какие бы то ни было священники, лидеры, пастыри, люди, которые заботятся о теле Христовом. Они не должны пить вина и крепких напитков, поскольку они должны хранить свой разум ясно. Апостол Павел сказал, что все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Люди используют свою свободу во Христе, чтобы предаваться вещам, которые могут заключить их под свое влияние, под свою власть. Конечно же, я свободен делать это или то, и, конечно же, это мне позволительно, но просто глупо делать то, что приведет меня под власть того, что я употребляю. И находясь под властью этого наркотика или алкоголя, я уже больше не являюсь свободным. И в обмен на это я должен отдать свою свободу во Христе. Нужно быть очень осторожным и аккуратным во всем этом. Потому что очень легко использовать свою свободу для того, чтобы поместить себя самого в какие-то оковы или рабство. Посмотрите на Адама. У него была свобода, когда он был в Едемском саду, но он использовал ее таким образом, что в результате этого он потерял свободу. Таким же образом, неправильно использовав вашу свободу, вы можете поместить себя в оковы, в зависимость так, что вы станете рабами. Итак, Господь сказал, что Он хочет, чтобы они имели ясный разум, чтобы различали между святым и несвятым, а также для того, чтобы они могли научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. «И сказал Моисей Аарону и Елиазару и Ифамару, оставшимся сынам его, «Возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на месте святом, ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв Господних. Так мне повелено от Господа. И грудь потрясания, и плечо возношения ешьте на чистом месте. Ты и сыновья твои, и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых». Итак, Аарон и его сыны сделали так, как Моисей сказал им. Переходя к 11 главе, которую мы будем изучать на следующей неделе, мы встретимся там с некоторыми диетическими законами, которые Бог дал Моисею, каких животных они могут есть, а каких не могут есть, а также об очищении женщины после того, как она рождала детей, а также об очищении больных проказой и о многих других интересных вещах. Есть книга, которая называется «Ни одна из этих заболеваний», которая написана, насколько я помню, доктором Максвеллом. В ней рассматриваются некоторые из диетических установлений и прочих законов из книги Левит, законов очищения и прочих, которые показывают на то, что обещание Бога, если Израиль будет хранить верность в исполнении Божьих заповедей и постановлений, то ни одно из заболеваний, которые были посланы на египтян, не падет на них. В этой книге показывается мудрость этих постановлений и ограничений в пище относительно очищения и прочего. В действительности, эти законы были направлены на сохранение и укрепление их здоровья. То есть Бог заинтересован, чтобы у вас было хорошее здоровье. Я не думаю, что Бог поддерживает нездоровую пищу. Я не думаю, что мы можем пичкать себя нездоровой пищей и при этом просить Бога, чтобы Он дал нам здоровое тело. И в этом есть некоторая непоследовательность. Однажды мы шли из библейской школы и зашли на продовольственный рынок, чтобы купить мороженое, взбитые сливки, бананы, шоколадный сироп для того, чтобы сделать мороженое-сливочно-банановый пирог. После того, как мы его сделали, мы сели кушать, и кто-то из ребят сказал, ну кто хочет поблагодарить за пищу? Вознести благодарность за эту пищу. Тогда я сказал, ты, наверное, шутишь. Вначале мы попросим у Бога благословения, а потом, когда съедим, будем страдать от последствий. Лучше бы не просить благословлять Бога то, что, как ты знаешь, не является для тебя полезным. Некоторые из нас поступают глупо, продолжая пичкать себя нездоровой пищей и прося Бога, чтобы Он дал им силу и здоровье. Это уже отдельный вопрос, и мы будем изучать его в следующее воскресенье, когда мы будем дальше изучать книгу Левит и законы относительно пищи. Мы будем говорить о ценности правильного питания. Все это исходило от Бога. Бог был заинтересован в здоровье людей и пищи, которую они ели. Так что я думаю, что мы найдем это очень захватывающим и интересным. Как хорошо, что мы не живем по Ветхому Завету. Как прекрасно иметь Иисуса Христа и осознавать то, что все эти установления и жертвоприношения были удалены от нас. И сейчас мы можем обращаться к Богу свободно, полностью и открыто. Нам больше не нужно обращаться к священнику. Нам не нужен посредник. Мы можем идти прямо к трону благодати, потому что Иисус своей жертвой сделал этот путь доступным для каждого из нас. И одна вещь, которая совершенно определенно внушает нам книга Левит, это признательность Иисусу Христу за то, что Он сделал, ибо Он является этими жертвами, жертвой мирной, всесожжения, жертвой за грех, жертвой за беззаконие, всеми этими жертвами. Через одну свою жертву Он принес все эти жертвы и сделал это для каждого из нас. Он открыл доступ для каждого из нас в присутствие Божие. Насколько это славно и удивительно! Да будет Господь с вами, и да благословит Он вас! И пусть Он будет в каждом из вас и даст вам прекрасное время в Иисусе. Находясь в общении с Ним, испытывайте славу Божию в вашей жизни. Бог хочет показать Свою славу Своим людям. Да служит Он вам Своей любовью и Своей благодатью. Будьте укреплены и благословенны в вашем хождении с Ним. Во имя Иисуса Христа. Аминь.